Недельная глава Броха должна быть, как и большинство других глав, связана с периодом, в который она читается публично. Ну и, следовательно, Броха, всегда читаемая в Симхас Тейра, связана с Симхас Тейра. В чем эта связь? Ну, например, и Рэбе приводит стихи 3 и 4, вернее говоря, обсуждаемый в основном 4 стих из 33 главы книги Дворим, из недельной главы Броха, где высказывается чрезвычайно важный фундаментальный тезис, касающийся вообще Торы и взаимоотношений евреев с Торой. Тойра Циволон Мейша Мироша Гилас Янки. В Тору, которую заповедовал нам Мойша, она является наследием общины Якова. И вот Раши проясняет в этом стихе, который на самом деле Тойру приказал нам Мойша, вставляет туда слово «которую», Тора, которую заповедовал нам Мойша, она является наследием общины Якова. «Мы взяли ее уделом и не оставим». Комментаторы, поясняя смысл и потребность Раши комментирования данного места, объясняют, что Раши здесь развивает то, о чем он говорил в прошлом стихе, где он, где говорится о связи евреев со Всевышним, которая ненарушима, не терпит, не несет изъяна, даже в том случае, когда Всевышний, как будто бы предав евреев в руки народов, он, ну, в общем, отворачивается от них, скрывается от них. Тем не менее, и в такой период, в период изгнания, в период тяжелого изгнания, евреи остаются связаны со Всевышним. И вот они говорят, «Тойра циблана мейша мирешой гилас янкев». Тору приказал на Мойша, она является наследием общины Якова, и Раша объясняет, является наследием общины Якова в смысле, что она, вот мы ее не оставим. У Рэба появляется вопрос, а при чем здесь, собственно, наследие? Почему именно здесь Раша проговаривает эту идею, или почему Тора связывает это именно с наследием? На первый взгляд, наследие, наследство, это что-то такое Мейроша. Наследство – это что-то самопроизвольное, не связанное с выбором человеческим. Это процесс, происходящий сам собой. Следовательно, он выражает вроде преданность идее и вот такую непоколебимость в наименьшей степени. Почему именно с этим институтом связывает Тора данную идею, вот то, что евреи в любых обстоятельствах остаются связаны со Всевышним? И вышли мы из этого, из-за сомнений по поводу этого момента, на прошлом уроке объяснив, что Раши не случайно использует вот этот термин «ахазнуго», «схватились мы за нее», вернее говоря, не схватились, а взяли себе ее уделом. То есть Раши поясняет эту реплику со стороны праведников и благих среди еврейского народа, которые даже в обстоятельствах изгнания, они все равно проявляют свою верность Всевышнему и Торе, как то, что мы избрали Тору своим уделом. А в чем идея удела? А вот удел, как он обозначается словом «ахуза», а не «майраша», уже разбирался выше, еще в завершении недельной книги, книги «Ваикра», главы «Бегар», где сообщалось, что удел, полученный евреем при жеребьевке вот этой, при вхождении в землю Израиля, остается закрепленным за ним при любых обстоятельствах, даже если еврей, пускай и сознательно, отказывается от него, продает его, все равно он возвращается к нему в Йовель неизбежно, поскольку здесь есть вот такая связь между евреем и этой областью, которая вверена ему для переборки, для изменения, для преобразования, которую нарушить не могут никакие обстоятельства. И также, мол, и в случае Торы, и даже более того. И поэтому Раши добавляет, взяли мы себе ее уделом и не оставим ее, даже в большей степени, нежели с земельными уделами, евреи с Торой, они в принципе не могут разорваться никак, даже в той форме, в которой человек может отказаться от обладания уделом, полученным им по жребию. То есть, ну вот, в случае с уделом, еврей по меньшей мере может взять и продать его, ну вот, произвести такой процесс временного отчуждения этого удела. С Торой так не получается вообще. Тора неизбежно и непрерывно принадлежит еврею и является его ахузой. На этом мы остановились на прошлом уроке, страница 231, пункт 3. Продолжаем далее. Сразу, очевидно, надо предупредить, что мы вряд ли закончим эту беседу до наступления праздников. Ну, значит, продолжим после праздников. Что ж поделаешь. Все равно, так или иначе, в ней поднимаются, как всегда, вопросы, которые актуальны для всего года. Ну, поживем, увидим. Итак, пункт Гимал. Мегочин фил мол гибрах диврей ашло, азн пируш раша алатейр зайн фаран иньоним муфлоем увы ниден диден. Мы уже многократно приводили высказывания книги Шнейлуха Забрис «Две скрижали завета», что комментарии Раши содержат в себе, в том числе, удивительные вещи. Даже, в общем, мы с вами выделили интуитивно такой подраздел в рассуждениях Рэбе относительно комментарии Раши. Ну, трудно было не заметить, если вы с нами учитесь на протяжении хоть сколько-нибудь долгого времени, трудно было не заметить, что абсолютное большинство бесед, которыми мы занимаемся, за исключением, может быть, бесед, посвященных праздникам, но, видите, в данном случае вот это срослось одно с другим, это одновременно беседа, посвященная недельной главе Броха и празднику Симхас Тейра, Рэбе занимается в абсолютном большинстве случаев стихами Торы в свете комментария Раши, ну и в каком-то смысле именно комментарием Раши. И тому есть причины. Сейчас мы их не будем обсуждать подробно, но так или иначе. И вот в этих рассуждениях тоже трудно было не заметить. Обычно есть два-три подраздела. То есть для начала мы берем некий комментарий Раши, проясняем, что нас здесь смущает, что вызывает наши вопросы. Затем углубляемся в изучение там, сюжета, смотрим внимательно на сам Раши, на контекст, в котором он появляется. Или, помните, ситуации, когда Раши вдруг неожиданно нет. Ну, значит, на контекст, в котором он почему-то не появляется. И совершаем некоторые выводы. А затем, когда мы уже приходим к некоторому пониманию того, о чем Раши говорит, Раши комментирует простой смысл, ну, у самого Раши тоже есть простой смысл и более глубокие смыслы, более внутренние пласты. Так вот, когда мы приходим к пониманию простого смысла Раши, то тогда Рэбе, с завидной частотой, я бы сказал, тоже практически в каждой беседе, он предлагает еще какие-то бонусные такие рассуждения, которые касаются, скажем, вина Торы. Обычно он это озаглавливает как вино, а из вина Торы, как оно в комментарии Раши. То есть, из внутренней Торы, как информация внутренней Торы укомплектована туда внутрь, встроена в Раши, что там можно усмотреть, относящегося к области внутренней Торы. Всегда Рэбе дает, практически всегда тоже, наверное, не в 100% случаях, но в числе случаев близким к 100%, дает практическое указание, которое следует из рассуждений проведенных. Ну и вот еще есть иньоним муфлоем. Удивительные вещи. Удивительные вещи, в смысле, касающиеся, которые неожиданны для комментария, заявленного как комментарий простого смысла, какие-то моменты, которые раскрывают глубины алахического толка, скажем, неожиданно. И вот этот сам термин «иньоним муфлоем» – «удивительные вещи», «чудесные вещи» в комментарии Раши – это цитата из книги Шнейлуха Забрис, где составитель отмечает, что в Раше это совершенно на самом деле неочевидная идея для тех, кто никогда не занимался исследованием таким глубоким комментарий Раши, как мы занимаемся, изучая беседы Рэбе. То есть для многих людей комментарий Раши – это всего лишь некий базовый комментарий, который объясняет простой смысл Торы, не более чем такой технический комментарий, печатается во всех практически изданиях Пятикнижия, которые только можно найти. Разве что, если Разве что за исключением изданий, в которых комментариев вообще нет. Если комментарии есть, то Раши там практически всегда присутствует. Но это вот такой технический комментарий. И может быть даже в чьих-то глазах это комментарий не самый продвинутый, как бы не самый глубокий. Это такой самый поверхностный комментарий, который действительно объясняет самые элементарные вещи. Причем и другие комментаторы есть, которые вот эти самые простые вещи объясняют, самый-самый простой смысл Раши, в общем-то, такой, ну, может быть, он и архаичный немного комментарий, это как-то он построен на представлениях, зачастую уже устаревших, что-нибудь вроде этого, не дай бог. Так вот, на самом деле, Раши является глубочайшим комментатором, при том, что он занимается простым смыслом. То есть, то, что он занимается простым смыслом, не означает, что его комментарий убог, не дай бог. Он занимается, и одновременно занимаясь простым смыслом, он не пренебрегает и другими смысловыми пластами Торы. И если внимательно смотреть на его комментарий, то можно там увидеть многое-многое, относящееся к другим каким-то уровням Торы, скажем, к тайной Торе, к намеку, толкованию и так далее. Другое дело, что девиз его комментария именно прояснение в первую очередь простого смысла. Так вот, многократно говорилось, еще раз начнем третий пункт, многократно говорилось о том, что в комментарии Раши есть вот такие вот удивительные вещи, и в нашем случае. Видермон Фриер, Бетхила Сасиха, как упоминалось выше, в начале беседы. Вот Паша Свезоя Саброха, Инзих Миинина Моет. Недельная глава Броха, как и другие главы, содержит в себе нечто, относящееся к тому периоду, когда она читается. В случае недельной главы Броха это Симхас Тейра. Вегайну возглай Бетхила Саседра зайнен до кама псукин вегенынья на Тейр. Например, то есть, вот тот стих, который мы с вами привели, стих хороший, но не единственный. Это стих, да, действительно, говорящий о Торе напрямую, но не единственный в главе Броха. Есть несколько стихов. Как то, например, «Авая мисина и бо, геймер, авхове вамим», ну вот, до кучи, в цепочку к нашим двум стихам, которые мы уже упоминали, «Бог с Синая пришел», и так далее. Также, когда любил он народы, то тогда народы провозгласили, то и рцивил он мейше, Тору приказал нам Мойше. «Оберлихиура гобн дипсуки машайхус нит мит симхас тейра гамра сию машаль тейра нор мит хага шаву изман матн тейра сейн». Но мы можем заметить и, ну, как бы, но увидеть некоторый момент, который делает эти стихи на самом деле не относящимися к тому времени, когда читается Парша Броха, ну или не уникально относящимися именно к этому периоду. На первый взгляд, эти стихи, они, в общем, связаны со временем дарования Торы, скорее, с праздником Швуис. Потому что вот Бог с Синая пришел, там и так далее. Оберлойтви, Бог с Синая пришел, и вот евреи получили Тору, они избрали себе Тору уделом, и поэтому, в каких бы обстоятельствах они ни находились, и так далее. То есть, причем здесь Симхас Тейра? Симхас Тейра – это время завершения изучения Торы. Время, ну, в общем, на первый взгляд, отличное от времени ее дарования. Оберлойтви Раши из Мадгиш, но в соответствии с тем, как подчеркивает Раши, «Аздерейфту фун Мейроши Гилас Янкев», что хидуш вот этого Мейроши Гилас Янкев, наследие общины Якова, из Ахазнуга, заключается в том, что мы избрали Тору, взяли Тору себе уделом, бедугмас садей ахузу, наподобие поля, которое человек приобретает себе уделом, и таким образом вступает с этим полем в такую неразрывную связь, которая возвращает ему это поле при любых обстоятельствах, даже если он отторгает его сознательно. Измуван, отсюда понятно, дешайхус фундем посук тмцу симхас тейра давка, отсюда понятна связь данного стиха именно с дрова, именно симхас тейра. Вайл афаль пиаз матн тейра из шаях ахама цу хага швуис, поскольку, несмотря на то, что дарование Тора имеет, разумеется, специфическое отношение именно к празднику Швуис. Обердеринен фун мейроша гилас янкев, но идея мейроша гилас янкев, досвостуэра из еру из аеруша веахуза фун иднис фарбун, мид симха стейра давка. То, что Тора является наследством и уделом каждого еврея, это связано специфически с симхастейр. Ну, сейчас мы это просто заявили, дальше будем прояснять. Далее. «Ведмен дос фарштейн бехэгнем амми вуэр бекамэм кеймис». Станет это понятно в свете объясняющегося в нескольких местах. «Аздертам восмэм мегот кеве гивэн симхастейра инэм хаг фун шминя ацэрэс из нит бехага шавуэз ман матн тэрэсэйну из». Значит, существует... вопрос из разряда часто задаваемых и часто отвечаемых, соответственно. А почему, собственно говоря, вот этот праздник Симхастейра? На всякий случай, Симхастейра – это радость Торы. То есть, день, когда, вот, когда евреи радуют Тору. Известные рассуждения о том, почему мы, собственно, пляшем со свитками Торы, мы радуем Тору. Почему этот праздник Тора устанавливает на Шмини Ацерес, то есть на там, восьмой день праздника Сукес, а не на праздник дарования Торы. На первый взгляд, а почему, собственно говоря, не совместить приятное с полезным? То есть, праздник дарования Торы, в честь чего? В честь того, что мы получили Тору, обрели Тору. Ну, между прочим, можно вполне себе прописать здесь, выбрали ее себе уделом, взяли ее себе уделом, ну и радоваться по этому поводу прямо в праздник Швуис, чего не происходит. То есть, вот это мероприятие, оно почему-то перенесено на несколько месяцев вперед, туда, вот в начало года следующего. Евреи получили Тору, а потом Симхастейра у них первая была. Так в чем же здесь причина? Почему? В связи с какими обстоятельствами данное мероприятие Симхастейра было приурочено к завершению праздника Сукес, вот следующим этапом после, на после Сукес. «Извалди симха фун симхастейри избешайхус митнсины слухас шни избейома кипури». А ответ достаточно прост. Дело в том, что дарование Торы происходило в несколько этапов. Ну, мы с вами вели рассуждения, и даже неоднократно, некогда изучили целый маймор объемный на этот счет, что дарование Торы вообще не прекращающийся процесс. И, кстати говоря, здесь нам в помощь и Двар Малхус про Тойра Хадоша Миити Тейца. То есть, это процесс, который завершается только абсолютом раскрытия, которое наступает в будущие времена, когда вот, ну, действительно земля наполнится знанием Бога, как вода покрывает море. И вот произойдет полнота обретения евреями Торы. А до этого момента каждый момент истории, вне зависимости от того, в насколько благополучных с точки зрения духовной условиях живут евреи, Тора не передана полностью, вот она продолжается, процесс ее передачи. На самом деле, даже в самом таком базовом черновом понимании, Тора не была дана за один присест. Наверняка общая канва всем известна, но на всякий случай освежим. Когда евреи пришли в пустыню Синай, Всевышний обратился к ним с вопросом, будем получать Тору, не будем, что вообще делаем дальше. Евреи выразили свою готовность получать Тору, вне зависимости от того, что она в себе содержит, чем выгодно отличались от других народов, которым Тора была тоже предложена, поскольку у них были определенные права на это с точки зрения происхождения их от Авраама. От Ишмаэля, от Авраама, Исава, от Ицека. Ну, и в результате на 6 Сивана было назначено дарование Торы. Дарование Торы происходило следующим образом. Евреи с опозданием явились к горе Синай, и Всевышний стал вещать с горы Синай. Успел он провещать. Ну, там, по разным мнениям, есть разные интерпретации того, что же там происходило. На самом деле, процессы происходили такие, что описать их плоско и там, однозначно достаточно сложно. Но так или иначе, евреи получили 10 речений, как они были включены в первые два. можно так, например, проговорить эту тему. То есть, практически они получили, они услышали с горы Синай очень-очень немного. Да, они услышали то, что включает в себя всю Тору целиком, включая раскрытие Торы в будущие времена, там, времена Машиаха, Тору Машиаха. Но как это было уложено в первые, вот в 10 речений, причем как они включались там в первые два. Это, этот процесс закончился тем, что евреи в безумном страхе, теряя по дороге души, помните, там при каждом речении душа вылетала из них, то есть они умирали фактически, и только оживлялись со стороны Всевышнего росой, который в будущем Всевышний будет оживлять мертвых. То есть вот такие, переживали такие вот поэтапные циклические смерти и воскрешения в этом процессе. Ну и вот пришли в состояние такого ужаса и такого страха, на самом деле позитивного страха перед Всевышним, что побежали от горы Синаи и далее обратились к Моше Рабейну с просьбой, чтобы он получал Тору. Моше Рабейну согласился на это, хоть и с неохотой. Всевышний, что важнее, наверное, согласился на это. И Моше Рабейну поднялся на гору Синай, где он получал от Всевышнего Тору в течение 40 дней. Но когда он спустился, стал спускаться с горы Синай по завершении этого процесса, то оказалось, что евреи сделали золотого тельца, скрижали были разбиты. И вот, ну и получение Торы евреями, оно как-то зависло. То есть, ситуация была, ну, ситуация была на самом деле аховая. То есть, Всевышний высказывался на тему того, что вот, а вот бы уничтожить этих евреев и оставить только Моше Рабейну, от него произвести потомство, которое относительно которого выполнить обещанное Аврому, Ицхаку и Якову. А евреев, которые буквально там, за месяц с небольшим успели полностью отказаться от того, что они, по их словам, вроде как приняли при предстоянии горе Синай, ну, их просто уничтожить. И молитвой Моше Рабейну это ужасное решение было отменено, евреи были пощажены, и в результате дарования Торы, ну вот оно повисло как бы в воздухе, то есть Моше Рабейну не донес до них скрижали, не донес до них Тору, никакого изучения, там, по принятию, по получению, до получения как бы Торы в той форме, в которой мы, никакого изучения Торы в той форме, в которой мы привыкли о нем говорить, не происходило, ну, потому что нечего было учить. Моше Рабейну спустился, наказал виновных, поднялся уговаривать Всевышнего пощадить их и там обсуждать с ним, что дальше делаем. Потом он спустился, добился прощения евреев, спустился, изготовил скрижали, поднялся наверх и так далее. И окончательно в результате произошло, ну, по крайней мере, Моше Рабейну донес скрижали до евреев только в Йом-Кипур вот следующего года, да, получается. То есть Швуис был в предшествующем году остался, если годы считать, начиная с Роша Шона. И именно в Йом-Кипур состоялось то, что было начато в праздник Швуис. То есть, скрижали достигли евреев, Моше Рабейну стал учить с евреями Тору в той форме, в которой вот, мы понимаем изучение. То есть, они, ну, там, помните, этот регламент, они собирались, он учил каждый раздел вначале с Аароном, потом с его сыновьями, потом с Санхедрином, потом со всеми евреями и так далее. И передал им знание о том, приказ о строительстве мешкана, был построен мешкан, ну и дальше началась уже человеческая еврейская жизнь. Так вот, Симхас Тейра в данном контексте, праздник приуроченный, который связан с Торой, с одной стороны, но приурочен он к моменту дарования Торы, когда, ну, фактически только запустился процесс дарование и получение евреями, что главное, получение евреями Торы. А связано с получением, с дарованием вторых скрижалей в Йом-Кипур. Вот Шмини Ацерес, кун бехемших лахары Йом-Кипур. Ну, то, что Шмини Ацерес а значит и Симхастейра. Симхастейра – второй день Шмини Ацерес в странах рассеяния. То, что Шмини Ацерес является завершением процесса, который начинается Рой Шашона, вот, грозными днями, ну и пиком грозных дней является Йом-Кипр, то есть является, получается, развитием Йом-Кипр, это, наверное, общая мысль для всех, особенно сейчас, когда постоянно эти вопросы обсуждаются, в частности, на различных фарбрендингах, там, в Суке и так далее. И ей саздилух из шни из зайнги гебен геворн алстейцо фундерчува фуниден, связь между вторыми скрижалями и Йом-Кипуром, она понятна еще и с той точки зрения, что вторые скрижали были выданы евреям как следствие тшувы, которая была ими совершена. Дерфар издавка дин сина мямейр баидн ди симха хигдейла. И по этой причине, то есть, сейчас мы проговорим это более подробно, и по этой причине данный момент, он связан именно с такой вот душераздирающей радостью. Любой человек, который был на Симхастейре, на праздновании Симхастейра, особенно в хасидских общинах, он понимает, что это радость, которая зашкаливает, которая выходит, которая лишена каких бы то ни было ограничений, выходит за всякие пределы. А почему? Так вот, ну вот, и Рэбе предлагает понимать причину этой радости именно в том, что эта радость – это соприкосновение с Торой, получение Торы после вот таких вот, ну, жутких, в общем, событий. То есть, евреям была предложена Тора, они на нее подписались, но тут же совершили измену. Они только что слышали с горы Синай, пусть не будет у тебя других богов, и так далее. И тут же сделали себе, там, через месяц они сделали себе натурального идола. Всего лишь из тех соображений, как известно, что вот они не поняли, куда делся Моше Рабейну, испугались и решили, что им нужно некое руководящее начало. А кто может быть руководящим началом? Ну вот, давайте Бога себе сделаем. И изготовили самого, что ни на есть, натурального идола. И стали повинны в смерти, фактически. Ну то есть, вот чудом удалось Моше Рабейну отбить их. То есть, там, уговорить Всевышнего не подвергать их смерти. Потому что, на самом деле, идолопоклонник, который сознательно изготавливает себе идола и поклоняется ему, он достоин действительно быть умерщвленным. Евреи отдалились от Всевышнего в этот момент, ну вот, дальше некуда. А потом что произошло? Потом они сделали тшуву. То есть, вот Моше Рабейну, спустившись с горы, он призвал их к совершению тшувы, они совершили тшуву, эта тшува была принята, и вот это момент, который вызывает наибольшую радость. То есть, если человек получает большой подарок, то это, конечно, вызывает большую радость. Но если человек, ему обещан был подарок, скажем, ну, это такой немножко примитивный пример. Ну, уж я не знаю, у меня сейчас вот в голову других примеров не приходит. Ребенок, ему обещан был хороший подарок, и уже этот подарок вот прямо был перед ним, но тут он очень сильно провинился. До такой степени сильно провинился, что родители от него вообще отвернулись. То есть, папа не хочет даже смотреть в его сторону. И даже дело не в подарке уже, но как бы, ну что, подарок, тут все кончено. И, несмотря на это, ребенок в результате просит у папы прощения, и папа прощает его, и дарит ему этот подарок, то тут радости нет просто предела. Вот примерно такая канва. Вецорли Овен, имги ейс, азбехаме иньоним ишмини ацерес арегль бифней ацмей. И необходимо понять. Вместе с тем, что Шмини Ацерес, он с точки зрения многих моментов представляет собой отдельный праздник. Когда-то тоже учили с вами беседу, мне даже кажется, что в прошлый Шмини Ацерес это происходило, где как раз и занимались вопросом Шмини-Ацерес, это отдельный праздник, или это все-таки продолжение Сукес. Так вот, несмотря на то, что во многих моментах Шмини-Ацерес представляет собой отдельный регель, Руфтис до Хобера он Тейра Йойма Шмини, несмотря на это, сама Тора называет Шмини-Ацерес Шмини-Ацерес, то есть восьмой Ацерес на восьмой что? Восьмой день. Восьмой день от когда? От начала праздника Сукес. Аздерхаг фун шмини ацерес из эйхахемших фун тифрирзики зибнтег фун хага Сукес. То есть получается, что шмини ацерес это как ни крути, ну да, отдельная такая особая статья. То есть сказать, что это совсем уж прямо Сукес, трудно. Но это так или иначе момент года, который привязан к празднику Сукес, является его продолжением, ну и уж точно развитием. Умизе азейди симха фон шмини ацерес, ну и отсюда понятно, что также и радость шмини ацерес, а по поводу чего эта радость, ойфир шайхус цунсина слухай шни с биома кипурим, которая связана с идеей вот скрижалей Йом-Кипура, Год Ашайхус, вторых скрижалей, Год Ашайхус у Нохмера Гемших, она представляет собой вещь, связанную, и более того, развитие, продолжение, Цудер Симха Фундизибн Тег Фун Сукес, к радости семи дней Сукес. Ну, понятно, потому что если мы говорим о том, что Шмини Ацерес связан с Йом-Кипуром, и является развитием, продолжением того, что происходило в Йом-Кипур, то, ну уж понятно, что как бы через Сукес эта связь проходит, пролегает. Это все единый процесс. С этой точки зрения Шмини Ацерес как раз очень напрашивается связать с предшествующими семью днями праздника Сукес. Дарфен Фарштейн тогда необходимо понять. Инвоз баштей дешайкус фундер симха шебехага сукес цудер симха эйвен синес лухай шниес. Тогда зададим вопрос. А как связана радость праздника Сукес с радостью дарования вторых скрижалей? То есть, если я правильно понимаю, какое место здесь занимает праздник Сукес в этом процессе? Какова здесь его специфика? Йом-Кипур – это день дарования вторых скрижалей, день совершения тшувы, день дарования вторых скрижалей. Радость по поводу чего реализуется в Шмини Ацерес, а вот Сукес в промежутке, через который этот путь лежит, через который лежит путь неизбежно, от Йом-Кипура, Шмини Ацерес. В чем его роль?